Артём Шейнин. Десантно-штурмовая бригада. Непридуманный Афган. Предисловие. Я вернулся с войны. Эпиграф. «Что это за страна?» — воскликнул тогда удивленный главный буржуин. «Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают военную тайну и так крепко держат свое твердое слово?» И в страхе бежал разбитый главный буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной военной тайной. Аркадий Гайдар, «Мальчиш-кибальчиш». Конец эпиграфа. Главный буржуин еще многого не знал, а то восклицал бы куда громче и с куда большим удивлением и про эту страну, и про мальчишей. Он представить себе не мог, что может творить и творит эта удивительная страна со своими верными мальчишами. И уж совсем не понять ему того, что даже несмотря на это, остаются эти мальчиши такими же преданными и верными, готовыми для нее на все. Мальчиш, воспитанный в этой стране с ее системой во всей красе и величии, я с детства спал и видел, как бы это мне так подвернулась возможность проявить свой мальчишизм на благо страны любимой. Так что я не только не боялся, но хотел в армию. Более того, я не просто хотел в армию, а мечтал о тех войсках, где уж точно всегда есть место подвигу, о ВДВ. А узнав, что есть возможность попасть на войну, я места себе не находил от мысли, что могу туда не попасть. Именно в силу своей готовности и желания служить, я оказался менее готов к той части тяготы лишения воинской службы, которые были проявлением этой необъяснимой, темной, запредельной, алогичной и нерациональной, в плохом смысле парадоксальной стороны нашей любимой Родины и армии, как неотъемлемой ее части. Если ко всем этим прелестям в армии как таковой я был еще хоть как-то готов, то просто трагически не готов оказался к тому, что все это будет присутствовать и на войне. И не просто присутствовать, а расцветать буйным цветом, будучи особо заметным на фоне непридуманного пропагандистами и режиссерами, а вполне реального величия духа, армейской, мужской дружбы, боевого братства. Наверное, именно в силу этой своей неготовности, попав в Афган на войну, я с самого начала задавался множеством вопросов и мучился, не находя на них ответов. Точнее, с самого начала-то я просто мучился, даже не понимая толком от чего. Сформулировать это я был тогда не в состоянии. Так что вопросы я сформулировал только теперь. Тогда они ни разу не были мною ни произнесены, ни даже подуманы. Так что все эти «почему» и «как же так» — это произнесенные мною сегодня вопросы себя тогдашнего. Они сидели во мне все эти годы. Я должен был ответить на них тому наивному 18-летнему мальчику. Но, наверное, еще 20 лет после той моей войны был к этому не готов. Потому что даже сейчас многие из этих вопросов и ответы на них произносить больно и обидно. Больно и обидно прежде всего потому, что, по большому счету, мало что изменилось с тех пор. Любимая Родина неизменно, несмотря ни на что, рождает и рождает, воспитывает и воспитывает преданных и верных мальчишей, и с неизменным постоянством продолжает их ломать, корежить, подставлять, бросать и забывать. а они, поколение за поколением, по-прежнему продолжают любить ее, бесстрашно бросаются за нее в бой и, не задумываясь, отдают за нее жизнь. Будто бы и не знают, и не видят, как получилось с другими мальчишами до них. Не прошло и 10 лет после нашего Афгана, как очередная порция мальчишей оказалась в Чечне. Уж казалось бы, ладно мы, дети конца 70-х, начала 80-х, выросшие за железным занавесом и на игле гениальной советской пропаганды. Но уж у парней, взрослевших в конце 80-х, начале 90-х, какие могли остаться иллюзии? Их-то что сделало мальчишами? И уж в мясорубку-то их кидали почище нашего и предавали, подставляли, как нам и не снилось. А нет, все то же самое. Когда страна прикажет быть героем. И ведь мало того, спустя еще 5 лет уже новые мальчиши, уже знавшие все без прикрас о судьбе первых чеченцев, все так же взмахнули сабельками и рванули на очередных злобных буржуинов, на которых указала любимая родина. Может, именно поэтому и правда победить нас никому не дано. Может быть, именно это и делает нашу страну такой? Может, поэтому ничего и никогда здесь не изменится? А может, и не надо? А если надо, то как? Собственно, моя книга во многом и появилась как попытка, порой мучительная, понять, что это было и почему так бывает. Именно поэтому, формулируя в этой книге вопросы от лица себя тогдашнего, описывая свою жизнь, переживания, иллюзии, расставания с ними, я, как мне кажется, пытаюсь понять мою страну и эту часть ее социальной культуры и ее менталитета. Поэтому эти рассказы не про войну как таковую. Они скорее про то, что происходило в душе и в мозгах 18-летнего мальчика, романтика, оказавшегося на войне. Как война, на которую он мечтал попасть, оказалась совсем не тем, о чем он мечтал. Уже сотни и сотни лет одно и то же происходит с мальчиками, мечтающими о войнах, высоких подвигах, светлых идеалах. Но ведь правда и то, что все эти сотни лет, попадая на войну и расставаясь со своими иллюзиями, эти мальчики понимают что-то новое и про жизнь, и про свое место в ней. Что-то такое, чего они, пожалуй, не узнали и не поняли бы, проживи свою жизнь по-другому. Тем, кто любит про войнушку, не стоит, наверное, читать эти рассказы. Она там, конечно, есть. Но без описаний батальных сцен, взрывов, летящих пуль, обстрелов, рукопашных. Я бы никогда не стал писать о войне только ради этого. Я преклоняюсь перед теми, кто может вкусно описывать войну, особенно такую войну. Мне не по силам даже найти слова для описания звука, что издает пуля, врезаясь в песок или камень около твоей головы. Я не забуду этот звук никогда, но максимум, на что способен, попытаться передать свои ощущения в этот момент и после. А что я еще знаю наверняка, кроме этого? Кто и зачем выпустил пулю? Много ли я понимаю о том, зачем и почему в это время и в этом месте оказались и я, и тот, кто в меня стрелял? Ничего. У каждого война своя. Один и тот же бой абсолютно по-разному воспринимается молодым шнуром, спрятавшим голову за камень, и поливающим в белый свет, как в копеечку, выставив наружу только автомат, и опытным дембелем, деловито выцепляющим среди дувалов башки бородатых мужиков в чалмах. Совершенно по-разному видит его 22-летний летюха взводный, прибывший на войне меньше, чем его подчиненные, и зрелый 25-летний старлей ротный, который уже знает, что такое писать похоронки матерям. Совершенно по-разному вспомнят они одну и ту же операцию. Комбат, до хрипоты сорвавший на жаре голос, командуя своими выметными от ночного марша по горам ротами, прилипшими под огнем духов к каменистым склонам, И холеный генерал, размашисто рисующий на карте стрелки в тени маскировочной сетки, попивая ледяной лимонад. Для меня война – это то, что происходит в наших мозгах и душах. Именно про эту, свою войну я и написал. И все внешние события происходят в моих описаниях лишь постольку, поскольку они стали частью моего внутреннего мира, повлияли на меня сегодняшнего, задающего вопросы и ищущего на них ответы. Именно поэтому я не придерживался какой-то особой сюжетной линии, в некоторых рассказах возвращаясь к себе, сегодняшнему. Хотя хронология событий в книге все же соблюдена. Для меня главное – война внутри. Война, как сотни тысяч, миллионы отдельных маленьких войн, идущих в душах и головах каждого воюющего, будь он самым отчаянным и безбашенным рубакой или тихим и незаметным середняком. И при этом, по большому, жизненному счету, не так уж важно, кто, как именно воевал. Будучи прекрасным воином, можно в итоге проиграть свою войну, ту самую, которая внутри тебя. А еще одна задача, может быть, самая непростая – вернуться с войны.